Все. Меня вот эта штука пугает. Так смотрят на меня. Добрый вечер, ребят. Надеюсь, что друзья. Вот. Это такой первый эксперимент, да, мой, по выводу людей из пространства интернета, да, в реальную жизнь. Вот. Я надеюсь, что это все получится. Надеюсь, что моя сторона тоже подтянется, заполнится, да, и будет меня поддерживать все-таки, а не за кулисами там сидеть. Это так, без протокола. Вот. И, значит, начиная нашу дискуссию, хотел бы обратиться к выражению вашего, не знаю, любимого, нами всеми уважаемого Владимира Владимировича, вот, который постоянно твердит о том, что оппозиции не стоит раскачивать лодку, да, лодку нашей страны, я так понимаю. Вот. И по этому поводу хотелось бы задать вопрос. Не кажется ли вам, ребята, что сейчас у нас сложилась ситуация в стране, то, что одна сторона лодки слишком накренилась, и вот именно это и может привести к просто потоплению ее моментально. То есть, если во времена Ельцина, как пел, скажем, да, Бутусов про Титаник, то есть страна наша, как Титаник, тонула постепенно, то сейчас мы, благодаря нашему крабу на нашей галере, можем просто в одночасье утонуть. Вот. И, соответственно, как мы договорились, да, первый вопрос, не кажется ли вам, что у нас просто-напросто абсолютный тоталитаризм в стране и одновластие, и идет... Ну,
кровавый режим.
А?
Кровавый режим.
Нет, ну,
нет, да?
Пока еще, слава богу, до этого не дошло. Вот. Ну, диктатура, короче. Вот.
А, да. Да. Ну, всем спасибо, кто здесь собрался. Я бы хотел бы сразу ответить. Мне бы хотелось все-таки остаться в рамках, несмотря на творческий антураж места, где мы собрались, остаться в рамках политической дискуссии. Вот. Я это к тому, что художественные образы...
Извини, пожалуйста, я перебью. Мы не представились.
Представься. А, меня зовут Виктор.
Меня зовут Володя.
Вот, то есть художественные образы с лодкой, которая тонет, значит, кто-то там на одном берегу, в борту другом, значит, я не совсем ее понимаю. Из того, что было сказано, я для себя выяснил, что мы говорим о том, что в нашей стране тоталитаризм. Вот, и этот тоталитаризм страну как бы ведет к краху. Я правильно понял?
Да, да.
Вот, и если эта тема обозначена правильно, то тогда хотелось бы, значит, ответить. Тоталитаризма в стране нет. Вот. А дальше для того, чтобы беседа была предметной, то вот я бы хотел вас попросить, Владимир, без художественных образов по поводу титаников, лодок, давайте перейдем в политологическую дискуссию. Мне бы хотелось у вас поинтересоваться, какие признаки тоталитаризма вы считаете нашей особенностью, которая именно нас ведет к краху, ну, как государство?
Ну, по-моему, они все налицо. Они все в телевизоре.
Да? А нельзя ли их перечислить?
Вот, отсутствие у нас свободных СМИ, да? То есть...
Ну, я просто запутался.
Нет, ну, так, а чего еще-то? То есть, нет, этого вполне достаточно по нашему менталитету, по менталитету наших людей, да, которых накормили супермаркетами, и им вполне все достаточно. Они пришли домой, у них зарплат хватает на то, чтобы купить колбасу дешевую, пускай она там некачественная, но пожрать им хватает. Они пришли, уселись у своих зомбоящиков и смотрят, как у нас все в стране хорошо. Вот, то есть народ реально зомбируют. То есть сейчас в предвыборной гонке я увидел, по-моему, штуки три в неформатном времени, да, фильма о том, как у нас все красиво стало за 10 лет, какая у нас красивая партия у власти, все, это не входит ни в какие рамки предвыборные. Вот, то есть власть у нас сначала, получается, да, при Ельцине распродали все, потом отобрали обратно и пользуются этим, несмотря на то, что народ, собственно, как-то...
Значит, по поводу свободных СМИ. Значит, я бы хотел сразу остановиться вот на чем. СМИ должны, помимо простой информативности и всего прочего, они должны еще отображать разные точки зрения. С этим вы согласны. Вот. Я, когда вы так опять поэтически описывали, значит, людей, которые, значит, набив брюхо, сидят возле зомба и ящика, я вот все время думал, а что они в это время смотрят? Программу «Время» или Марьяну Максимовскую в этом зомбо-ящике? Хотя бы по той простой причине, потому что тональность этих информационных передач, мы сейчас не говорим о их правдивости, да, но сама тональность этих передач и сам, так скажем, подбор новостей говорит о разном взгляде на происходящую действительность в стране. То есть я точно не могу сравнить там с тоталитарными режимами, которые вот однозначно тоталитарные, там Третий Рейх, например, да, или там еще какие-то примеры действительно тоталитарных режимов, где другая точка зрения не была представлена. Я даже не могу сравнить с полутоталитарным Советским Союзом, хотя бы по той простой причине, что в Советском Союзе другая точка зрения была очень хорошо представлена на кухнях и в сам издате, но это было как бы неофициально, и за это можно было получить по шапке, да, там, значит, какие-то гонения, как минимум, могли быть за чтение того или за просмотр того, что не одобрялось генеральной линией. Вот этого я сейчас не вижу. По крайней мере, в любом тоталитарном режиме должны быть жертвы тоталитаризма. Я бы хотел, чтобы вот вы озвучили жертвы отсутствия свободы слова. Вот кто пострадал за донесение правды? Или иной точки зрения, которая не поддерживается там вашими терминами, ядром, Кремлем, там, продажными олигархами и все такое прочее. Вот без жертв тоталитаризма нет. Вот он отсутствует. И полутоталитаризма нет, потому что мы, так скажем, слушаем эхо Москвы, смотрим Марьяну Максимовскую, смотрим РЕН-ТВ с их новостями, не с глушилками по ночам, значит, под одеялом, спрятавшись этим телевизионным ящиком, а вполне открыто, набив, как вы говорите, свой живот после магазина, да, как говорится. И я могу там выбирать что. Поэтому мое утверждение следующее. Тоталитаризма в плане свободной слова, в плане зажимания свободы слова нет, потому что нет самого главного, что присуще тоталитаризму. Жертв этого тоталитаризма. То есть никого у нас за иную точку зрения, не выходящую за рамки УК, конечно, если она там не пропагандирует насилие и какие-то другие крайности. Я этого списка жертв не знаю, поэтому тоталитаризма нет. Можете возразить?
Ну, я не могу все-таки уйти от некоего поэтического, да, обозрения. Вот вы, ребят, можете посмотреть вокруг себя. Вы видите, какие у нас прекрасные здесь декорации, да? Но это всего лишь декорации. За ними голые кирпичные стены. И вы не видите, что сейчас за ними. Точно так же и мы не видим, что сейчас за правящей партией находится. Вот за этими декорациями, которые нам показывают по этому зомбоящику, там трупы есть, которые просто не говорят. А, понимаете, диссиденты, мертвые, они не могут ничего сказать. Вот и все.
Впечатлился. Да, но я, как бы, собственно говоря, за вот этими декорациями могу видеть что угодно. Вопрос состоит в том, что люди с богатой фантазией, занимающиеся политикой, они, как бы, в общем-то, либо политикой не занимаются, либо занимают там очень определенную точку зрения. Да? Вот, то есть... я так понимаю, что у нас есть жертвы тоталитаризма, они мертвы, убиты тоталитарным режимом, но мы о них не знаем. Вы это имеете в виду? Вот, если перевести вот это или что?
Я изначально обозначил свою позицию, да? Я занимаю здесь позицию обывателя. То есть я в полной мере не готов на политические темы дискутировать. Я готов начать, и если кто-то хочет продолжить, то ради бога. Я свою точку зрения высказываю, лично свою.
Да я понимаю, что она вам не из Госдепа внушена, это ваше личное. Я просто хочу понять мотивацию. То есть как бы для того, чтобы мы хоть в обывательском разговоре, хоть в каком угодно, не уходили вот, как бы, в сторону, я все-таки вернусь. То есть у нас нет свободы слова, потому что у нас есть тоталитаризм. Я хочу узнать, кто у нас пострадал за выражение другой политической точки зрения. Вот я знаю, кто пострадал в Советском Союзе. Я знаю, кто пострадал там в Третьем Рейхе. Да? Я, допустим, знаю там Кристиана Ружди, да, вот он в Иране пострадал, написал художественную книгу, противоречащую доктрине, так скажем, исламского государства. То есть я знаю тоталитарные режимы, где за выражение другой точки зрения люди страдали. То есть они подвергались гонениям. Я хочу вот в этом кровавом, тоталитарном, путинском, значит, режиме, который нарушает свободу слова. Мы можем поговорить о свободе имущества, там, о частной собственности, о чем угодно, но мы сейчас говорим о свободе слова. Я просто продолжаю утверждать, что если нет жертвы, которая пострадала за высказывание другой точки зрения, то значит свобода слова есть, а тоталитаризм отсутствует, потому что тоталитаризм без принуждения и без жертв это я не знаю, что это как бы вот знаете, то есть либо он есть, тоталитаризм, и чем он отличается от нетоталитаризма, что тут подавляется другая точка зрения, и вот у нас есть Иванов, Петров, Пупкин, Форточкин. Этот пострадал за это, этот пострадал за это. Но если у нас нет этих Ивановых, Петровых и Форточкиных, а говорить можно, то значит нет тоталитаризма в плане свободы слова.
Ну, нет, дождь, и дождь это когда мокро. А нельзя сидеть на пляже, загорать и говорить, что вокруг идет дождь. Ну, вот примерно так. То есть одно является следствием другого.
Ну, да, я согласен. Мы опять-таки перешли на некие поэтические, да, тематики.
Ну, я уж вашим языком стараюсь.
Хорошо, да, я согласен, но мы все-таки абсолютно с разных колоколен смотрим на это.
Нет, я методолог... Сейчас.
Я подхожу к вопросу методологически. То есть, если есть свобода слова, значит, есть свобода выражения своего мнения. Если нет свободы слова, и она тоталитарно зажимается, то есть жертвы этого сжимания тоталитарного. Они были в Чили времен Аугусто Пиночета, они были в Германии времен Адольфа Гитлера, они были в Советском Союзе все время его существования, они были в Иране, они, кстати, даже в Соединенных Штатах они есть. Тот же самый бывший чемпион мира Фишер, который не поддержал, да, вот уж точно этот самый жертва тоталитаризма и отсутствия свободы слова. А он всех делов высказался против агрессии в Сербии, да, как бы сказал, что и поехал туда, значит, любительский матч шахматный. Его, значит, он подвергся гонениям, потому что имел другую точку зрения. Вот я хочу услышать список жертв. Зажимание свободы слова.
Можно? Отсюда.
Да.
Как бы сбоку. Я вообще не местный. Вот так вот. Но в принципе, жертвы 31 числа, вот этой акции 31, вот люди хотят выйти, грубо говоря, и мягко выражаясь, отстоять право собраний. Право собраний это есть право свободы слова. Да. Люди, да, в Конституции написано, что мы имеем право собираться свободно. И 5-10 дискутировать, да? Да, мы конкретно имеем человека, который от этого пострадал. Вахнаткин, да? Он сидит сейчас, конкретно сейчас, жертва. Да? Жертва тоталитарного строя, по большому счету. Мы имеем, значит, жертва. Моральная, да? Там человек пострадал, физически пострадал, переломали. Сидит он, потерял свободу, сидит он месяц-другой там в тюрьме. То есть это все жертвы. Вот. Жертвой может оказаться концерт. Объясняю. Например, вот 2 года назад мы делали концерт другой песни. И нам его прикрыли, потому что там участвовал Барзыкин. А я меня так слышно, буду развивать речь. Там участвовал Барзыкин, там участвовал Чернецкий, там участвовали люди, которые имели другую точку зрения. Поэтому отключили электричество, поэтому, когда мы нашли генератор, сказали, а мы вообще не хотим. Вот. Концерт был перенесен в этот самый, в Орландину, и договорились все нормально, и был посвящен, ну, как сказать, памяти Летова. Помните эту историю, нет, да? Все группы перекочевали в памяти Летова сделать концерт. И через 20 минут начала концерта была провокация, появился некое воспламенение на целых 1.5 минуты, и воспламенение пошло, и через минуту появились пожарные, и собаки, и ОМОН, и мат-перемат, и вот тебе свобода слова. Вот, свобода слова, это концерт Шендеровича, это тоже жертва, концерт Шендеровича, который должен приходить в театре эстрады, вот, и в день проведение концерта, а день проведения концерта это было воскресенье и 7 часов вечера. Вот в такое время, в 7 часов вечера воскресенье, Юра Гальцев, это чмо, я неправильно сказал. Просто он мой одночего-то, мы в театралке вместе учились, мне стыдно за это все. Но вот он объявил, что в это время, в 7 часов вечера, будет осмотр протечки, которая была месяц тому назад. Вот в воскресенье у них принята комиссия по протечкам в 7 часов вечера. И вот так далее, и так далее, и тому подобное. Вот, нельзя сказать, что кто-то сказал, вышел на сцену, связал Шендеровича, да, ну так, формально, все нормально. Шендерович мог выступить со своим спектаклем. Мы могли выступить со своим концертом, но, по сути, все пострадали, в том числе экономически, потому что аренда зала, афиши и так далее, зале, знаешь, это накладные расходы. Ну и люди потеряли время и моральный ущерб. И люди приходили там с билетами, то есть все 50-е. Это ли не жертвы, так сказать, тоталитаризма?
Я могу ответить?
Наверное. Да. Нет, это жертвы или не жертвы? То есть, я вообще, может быть, слово жертва имеет в виду, когда кровь убитый и
нет,
землей.
Нет. Конечно, нет. Не обязательно для смертного убийства доводить. Но здесь вопрос вот в чем состоит. Значит, давайте мы с вами, так скажем, тогда немножко поработаем с понятиями, если вы не против.
Да.
Чтобы вот, ну, как бы не путаться нам. То есть, значит, есть такое явление, как тоталитаризм. Оно, значит, закрывает доступ к другой точке зрения. Значит, вы перечислили мне примеры с концертом, который, значит, там пожар, а там протечка трубы, значит, и значит, он вроде как было, вроде как могли, и не было. Но с другой стороны, я вам на это могу ответить одну простую вещь, что все-таки тоталитаризм, он как рыба второй свежести быть не может. Значит, здесь ситуация очень простая. Знаете, как я могу сказать, вы в магазине на несвежие продукты попадали с просроченным сроком, с сроком давности?
Да, конечно.
Да, но вы же не можете сказать, что нас тотально кормят просроченными там продуктами. То есть я к чему это хочу сказать?
Это достаточно прецедентно.
Да, я хочу сказать к тому, что не нужно отдельные злоупотребления в магазине, где вам подсунули это самое, путать с системой обеспечения продуктами. То есть вот обеспечение продовольствием и отдельная ситуация в магазине – это суть разные вещи. Поэтому вы, конечно, наверняка это была правда и с Гальцевым, и с тем концертом, о котором вы говорите. Но, с другой стороны, я вот могу попросить кого-нибудь сейчас в интернете найти достаточно активную, так скажем, концертную деятельность хоть Шевчука, про которого нельзя сказать, что он поддерживает власти, хоть того же самого Шендеровича. И если мы сравним его количество концертов, которые были за последние хотя бы полгода, с количеством концертов, которые у него не получились, вот, то вы согласитесь с тем, что процент будет примерно такой же, как просроченных продуктов в магазине. Это примерно так. Вот невозможно было, допустим, там во времена Брежнева там группе Чингисхана вот, выступать у нас в принципе, да? То
есть, ну, не только.
Ну, вот это тоталитаризм, да, вот нельзя и все. И там Тинто Брасс никогда бы не показали после программы «Время» в советское время. А сейчас можно смотреть. Да? Значит, вот это система.
Система
тоталитарная, она подавляет. А дальше начинается, когда разрешается. Да? Вот раньше нам нельзя было питаться, там вот не было в магазинах импортных продуктов, вот не было солями и все. Да? Вот только в спецраспределителях или в валютных магазинах. Да? Вот не было и все, потом они появились. И когда вот их стало много, этого всего, то где-то она может быть и просрочена. Потому что кто-то, выполняя свои обязанности под доставки солями в магазинах, выполняет очень плохо или преследует свои какие-то корыстные цели. Я не знаю, какие корыстные цели, если они были, может быть, карьерные, может, еще какие-то, преследовал там Гальцев, или тот чиновник, на которого вы намекаете, на которого он ориентируется, да, а может быть, это было и не так, а может быть, у него там по другой причине это все происходило. Да? Мы сейчас догадываться можем обо всем чем угодно. Но если давайте посмотрим на конкретный результат. Шендерович ведет активную концертную деятельность. Он выступает на центральных радиостанциях. Он не на самых плохих телеканалах. Там, не на кабельном телевидении для трех пенсионеров, да, он ведет свою передачу, он постоянно публичное лицо. И вот это система. А отдельный концерт – это сбой системы. Вот если мы за сбой системы, при которой существует свобода слова, вот эти сбои будем принимать за систему, то мы перепутаем вообще систему оценки. Вот и при тоталитаризме и при зажимании свободы слова вы бы мне рассказали, Шендерович, я спросил, а кто это? Вот это тоталитаризм, понимаете? То есть где-то человек сам по себе договорился, там в узких кругах известный, на какой-то концерт от тоталитарной власти пришли, трубу, протечку придумали и, значит, его это самое. А когда вы мне говорите о Шендеровиче, я понимаю, кто это такой, это публичное лицо. И в интернете найти количество концертов, которые он проводит, и выступления, значит, и сколько у него прошло, это дело 5 минут, если здесь интернет есть. Да?
Хорошо.
Как бы, поэтому ну, еще раз. Еще,
пример,
значит,
да,
теперь для... по поводу 31 числа. Поэтому, значит, на том примере, на котором вы привели, вот с этими публичными лицами, мы можем с вами убедиться, что зажимать их возможность высказывать точку зрения никто не зажимает. Они могут не нравиться большинству, и это естественно, да? Но судя по тому, что они выступают и, честно говоря, зарабатывают этими концертами деньги, и могут содержать себя, свою, так скажем, значит, эта система поддержки свободы слова работает. Это вот по поводу концертной деятельности отдельных,
так сказать. Скорее всего, вы не компетентны, да, в этом вопросе.
Почему я не компетентен в этом
вопросе? Вы смотрите на это, вот, если бы Володя представился обывателем в смысле политики, то вы обыватель в смысле организации...
Кто-нибудь может в интернете посмотреть количество концертной программы Шевчука и Шендеровича за последние полгода? Вот. У меня есть ноутбук, Олег Анатольевич, посмотри, пожалуйста, прямо там. Симка идет и не...
У нас Wi-Fi нет.
Я прошу прощения, можно тоже?
А у меня есть там, Симочка... Чемодан у тебя под ногами.
Дайте девушке слово, пожалуйста. Она очень давно хочет. Как вас зовут, девушка?
Меня зовут Даша, я без микрофона.
Возьмите, пожалуйста.
Я хотела бы по поводу 31 числа сказать.
Я еще даже не начала.
Я просто как участник 31-го. Мы ходили с ребятами посмотреть, что это такое, и высказать свое несогласие с несогласными. И вместе с несогласными, нас несогласных с ними, забрал ОМОН. Я провела прекрасных 8 часов в отделении милиции. Кстати, у меня после этого только очень приятные отношения. Я к ним поменяла свое отношение к нашим нынешним полицейским. Оно было очень корректным. Но я хочу сказать о том, что то, что проводится 31 числа марш несогласных на Гостинке, он никогда не согласовывался, он никогда не будет согласован, потому что априори запрещено проводить какие-либо собрания в местах массовых сборов. И об этом говорит Конвенция по правам человека, статья 11, пункт 2. Это черным по белому написано, что власть может отказать в проведении любого общественного мероприятия, если это может повлечь за собой общественные беспорядки и нести угрозу здоровью граждан. А также никакая власть не будет аплодировать тем людям, которые пришли подрывать ее устои, потому что это защитная функция. И все прекрасно знают, зачем выходят люди, которые поддерживают стратегию 31, они выходят сказать, что все плохо. Но, может быть, кто-то с ними согласен. Но кричать во всеуслышание об этом, я считаю, что, ну, ненормально. Никакой директор какого-то завода не позволит собраться людям и кричать, какой он козел. Это уголовное преступление, в принципе.
Здрасте.
Можно я отвечу все-таки?
Можно я все-таки отвечу?
Это должно быть юридически.
Можно я сначала все-таки отвечу? Значит, вопрос очень прост. Да, по поводу 31 числа. Вот опять-таки пропустим всякую эмоциональность, там, кто козел, кто не козел, мы говорим методологически. Да. У нас есть свобода собрания. Если вы хотите ее реализовать, вы ее реализуете. Простой пример, вот на профсоюзе граждан России, члены которого сидят здесь. Да? То есть у нас иногда возникают, так скажем, наполеоновские планы, мы их хотим там провести на Невском проспекте, человек на 60 сразу, и нам не разрешают. Разрешают 20 и где-то рядышком. Вот последняя была, предпоследняя была на Конюшиной, малая, возле памятника Гоголю, а так скажем, последняя была сегодня на Московской улице, там недалеко от Достоевской метро. И вопрос очень простой. Здесь какие цели вы преследуете? То есть, если я преследую цель выйти вместо массового скопления людей и что-то об этом сказать, я имею такую возможность. Вот мы это реализуем постоянно. Но если у меня есть возможность, желание нарваться... А в полном соответствии с законом, по Конституции, по федеральному закону, по всему прочему. И эти, так скажем, манифестации становятся заметными. О них рассказывают СМИ, вот там можете посмотреть ПГР, какие СМИ об этом рассказывают. Это если мы хотим донести свою точку зрения. Но если мы хотим, так скажем, нарваться на что-то, то мы бы выходили бы туда, где нам запретили, и начинали бы бузить. Поэтому здесь вопрос мотивации.
Только нарваться.
Нет, здесь
что
вопрос.
Такое нарваться?
Вот нарваться. Объясню. Нарваться очень просто. Да. То есть, значит, вы пришли, так скажем, значит, вот смотрите, давайте пойдем к поэтическому образу.
Давайте.
Да? Вот, хорошо. Вот смотрите, я хочу, условно говоря, да, прийти и там, не знаю, в магазине приобрести что-то, не знаю, какой-то товар. Мне приходят и говорят, значит, я прихожу в магазин, говорю, мне такой-то товар, а мне говорят, нет, этого товара нет, есть его замена. Я вместо того, чтобы либо не купить, отказаться от покупки, либо купить его, ну, в аптеке лекарства, да, условно говоря. Вот мне такого нет, а вот, мне, вот есть замена, она как бы ему равноценна с точки зрения аптекаря. Да? У меня есть три варианта. Первый, я отказался от покупки, мне нужно только то и пошел искать другое. Либо я взял замену, либо я начну бить витрину. А потому что я по Конституции имею право на охрану здоровья. Вот в Конституции записано, я имею право на охрану здоровья. Значит, соответственно, если у меня есть рецепт от врача, и там написано это название лекарства, то вот эта вот официальная сертифицированная аптека мне его должна предоставить. Все. Не предоставили, я имею право бить витрину. Вот Конституция, вот рецепт. Вот закон об аптечной деятельности. Вот это объясню. Объясню, значит, здесь ситуация такая. Здесь ситуация такая, я же могу и не успеть разбить витрину, я могу начать кричать, угрожать разбитие, охранник этой аптеки меня скрутит, даст милицию. Мы сейчас не будем вот цепляться к мелочам, есть принцип. Принцип очень простой, конституция, охраняющая здоровье, рецепт врача, законно выписанный, сертифицированный врач, работающий на законных основаниях, выписывает сертифицированное лекарство, которое должно быть в списке медпрепаратов, и аптека, которая должна мне его предоставить. Так вот, если я начну, пусть не бить витрину, а просто угрожать ее, там, бить, кричать, оскорблять или еще чего-то сделать, только если охрана этой аптеки меня скрутит и сдаст милицию, она будет права, и вы это прекрасно поймете. Особенно если вы хозяин этой аптеки. Вы тут же это поймете. Вот здесь то же самое 31 число. Есть Конституция. Я тоже мирно нарушаю и кричу в аптеке. Значит, я... Конституция, право на здоровье, право на собрание. Аналогия полная. Дальше. Мое заявление о проведении этой манифестации. Аналогия. Рецепт от врача. Да, вот бумага, на основании чего и Конституция требую. А дальше действия властей, в данном случае аптекаря. Так вот, если мне важно мое здоровье, я возьму замену этому лекарству. А если мне важно обратить на себя внимание, допустим, там, по какой-то причине.
Можно я по аналогии скажу? Вот. То есть, получается ситуация такая, что у меня есть, да, рецепт, есть аптека. Мне там говорят, нету этого лекарства. Я говорю, а где есть? А мне говорят, а есть вот там вот за задворками на помойке стоит бабушка. Вот у нее есть это лекарство, вот по этому рецепту. Вот там и покупай. То есть меня отправляют вот туда куда-то, на задворки.
Объясните мне, пожалуйста, чем Болотная площадь в Москве, находящаяся в центре, отличается от Триумфальной? Если бы вы мне сказали, что вместо центра Москвы и Триумфальной площади вам предложили собраться где-нибудь там в районе Зеленограда на какой-нибудь новостройке, я бы вас понял. Я повторяю еще раз. Это центр Москвы. Это не окраина. Это не спальный район. В одном месте центра Москвы вам предлагают встретиться, в другом собраться. В чем проблема?
А позвольте еще по поводу тоталитаризма немножко вернуться к теме. Вот показательно, да, в Советском Союзе мы не знали, что такое захват террористов в Тбилиси, мы не знали о событиях в Оше, мы едва догадывались о событиях в Чехословакии. Это работа тоталитарной системы, хорошо отлаженный блок на всю информацию, идущую в разрез генеральной линии партии. Спросите сейчас любого пользователя интернет или обычного обывателя, знает ли он о акциях несогласных, об акциях, проходящих 31 числа каждого месяца. И что он нам скажет? Конечно, знает. Это гадкие власти зажимают нашу свободу на собрание, бьют палками этих собирающихся и так далее. Кто о них умалчивает? В чем тоталитаризм?
Я прошу прощения, мы снова как бы ушли немножко от темы. Значит, давайте так, методологически. То есть, вот, свобода СМИ, свобода, как бы, тоталитаризма нет, потому что нет жертв СМИ. Значит, по поводу концертов, он там... Ребята смеются, нашли список концертов, которые там проходили, поэтому нельзя сказать, что...
Пускай повеселятся. А давно вы не видели Барзыкина в телевизоре?
Барзыкина, Михаил Владимирович. Знаете, а я не интересуюсь его творчеством. Хорошо, я в телевизоре много кого не видел.
Сейчас вот в интернете подождите. Место, где Барзыкин выступает в ближайшее время. Интервью дает.
Подождите.
Кто это?
Не, подождите, у нас Барзыкин. Не, подождите. Ну,
давайте так.
Нет, секунду.
Пойдите 3 декабря на концерт.
Рейтинг возникает благодаря допуску. Допуска нет.
Вот Юрий Лоза хотел провести свой день рождения на Первом канале. Его Эрнст спросил, а кто будет? Он начал причислять своих друзей. Никольский там, ну вот эти. Он сказал, не формат. А кто такой? Не формат. Надо позвать Баскова. Киркорова. Все остальные. И он ушел на другой канал.
Нет, значит, а кто такой Киркорова? Подожди, да. Давайте тогда мы просто определимся следующим образом. Что если мы по, значит, вот этому человеку...
Здесь не суть, кто такой Юрий Лоза или Барзыкин. Здесь суть о рейтинге.
Если мы говорим об институциональной, так скажем, величине в обществе, свободе слова, свободе на самовыражение, то давайте определимся, мы не будем, так скажем, оценивать ее по степени там, вот этих вот господ присутствия, так скажем, в эфире или в радио. Мы говорим о возможности высказывания другой точки зрения. Может быть, вы...
Шевчук и Шендерович успели стать VIP-лицами, да, VIP. Ну, так сказать, большими фигурами в культурном пространстве, да, что их уже точно не замолчать. Даже наше радио должно смириться. Но вы в репертуаре нашего радио, кроме песни «Осень» Шевчуковской, ничего больше нету.
Подождите. Хорошо. Сейчас, секундочку.
Давайте не будем устраиваться.
Специальных органов, которые отсматривают.
Все, хорошо. Это политика
специальных... Потому что Шевчука не все услышит в эфире.
Это политика специальных органов. Хорошо, допустим, я с вами... Все, допустим.
А это признак тоталитарии.
Да, я понял, все.
Спецорганы – это признак
тоталитарии. Все, хорошо, я с вами, допустим, согласился, что...
Ой, спасибо.
Нет, я сказал, допустим, допустим.
Допустим, спасибо.
Допустим, согласился. Так вот, ответьте мне на такой простой вопрос. Какое количество звезд, условно говоря, да, которые казались властителями дум, вдруг сошли на нет? даже вот из этой музыкальной тусовки, которая занималась роком. Я просто к чему это хочу сказать? Mm-hmm. Хочу сказать к тому, что, вы говорите, они сделали себе имя, и их уже невозможно замолчать. Да я вам могу привести десяток примеров людей с именами, которые, в общем-то, как говорится...
Стали раком.
Не стали раком, а стали неизвестными людьми на самом деле. Или мало это самое. Но они при всем при этом никакого не имели отношения к тому, что можно назвать там социальным или политическим, или каким угодно протестом. То есть вы не подозреваете, что, собственно говоря, взлет и падение популярности, оно, в общем-то, может происходить и само по себе. А если оно может происходить само по себе, то при наличии этих как бы спецорганов им, этому процессу можно помочь. Я это к тому, что нет такой...
Вот на этой мысли...
Еще раз, пожалуйста, разжевываю. Если предположить, что наличие этих специальных органов, о которых вы говорите, имеет место быть, которые действительно пускают, не пускают, да, то они наверняка могли бы регулировать эти взлеты и падения тех звезд, которые им не нужны в падении, а те, которые им нужны снова взлет.
Так оно и есть.
Так оно и есть.
Так оно и есть.
А почему же так, а почему же тогда никак они не могут запретить Шевчуку вести творческую активную жизнь и выступать с концертами? А что, что
они
мешает?
Пытаются, они пытаются.
Не, подождите,
я уже сказал.
Стоп. Стоп. Я пытаются, вы сказали?
Они пытаются.
То есть при тоталитарном режиме репрессивные органы настолько тоталитарны и репрессивны, что они не могут запретить концерты? Я что-то не понял. То есть они пытаются, но у них не получается. Нифига себе тоталитаризм.
Не,
подождите, подождите, стоп.
Вы задаете вопрос или делаете сразу вывод?
Я задаю вам вопрос. Вы сказали, что Шевчук это такая величина, что тоталитарные спецорганы пытаются запрещать ему концерты, но у них ничего не получается.
Да? Именно так.
Это и есть лучшее доказательство отсутствия тоталитаризма.
Ничего подобного.
Как это? Подождите, я не понял. При тоталитарном режиме карательные спецорганы, если они не могут запретить концерт человека, который им не нужен, то значит нет тоталитаризма. Нету, это не тоталитаризм, это дик, это дракон с бумажными зубами. Понимаете, как бы? Если со мной есть рядом злая собака, она может меня укусить. А если она не может меня укусить, у нее либо зубов нет, либо она не злая. Либо это вообще не собака.
Есть вещи, которые мне по зубам.
Как это? Подождите. Подождите, это значит не тоталитаризм это, потому что при тоталитаризме карательный орган запретить концерт это простейшее, что он может сделать. Вообще проще простого. Карательный орган приходит к директору клуба, стадиона, концерта и говорит, так, слышь, этот выступит, завтра ты сядешь.
Так оно и есть.
А, и все эти директора идут против карательных органов. Тогда вопрос, почему они целыми составами, не, судя по количеству концертов, судя по количеству концертов, количество директоров должно было бы измеряться составами, эшелонами, уходящими на восток. Потому что он же выступает, а карательные органы сажают тех, кто идет против них. Господа. Да у нас одних директоров должно было быть эшелон, директоров по концертной линии только, эшелонами. Вот концерт Шевчука, посадка, концерт Шевчука, посадка, концерт Шевчука, посадка. Сколько он там выступил за последние полгода?
Ну, тут за полгода не ясно, но тут очень много.
Ну,
в Яндексе набираешь.
Опять?
Концерт... Один Столыпинский вагончик точно.
Господа, вот вы сейчас, опять-таки, смотрите в интернете, да? Интернет это у нас единственная штука, которая не подвластна сейчас, да, нашему тоталитарному режиму. Да? Вот именно благодаря тем СМИ, которые не подкупны, да, то есть и невозможно их купить, тот же интернет, да?
Я вас умоляю.
Вот благодаря этому общественность знает, что будет проходить концерт, и если его запретят, то власти просто боятся, что народ выйдет на улицу.
Я вас умоляю, слушайте,
Владимир Владимирович сам летал по всей стране и проводил интернет.
Вопрос не в этом. Подождите, я просто, давайте так, вот уйдем в частности, не будем уходить в частности, давайте просто определимся. Жертв нет тех, кто высказывает другую точку зрения. Значит, она представлена, вот этого вы не можете сказать. И не по поводу как бы неподвластного интернета, она не только там представлена, она представлена на телевидении, на радио. Другая точка зрения, которая отвергает сегодняшнее, так скажем, государственное устройство, она, значит, есть.
Как бы другая.
Как бы. Подождите, как бы. Секундочку, тогда я хочу одну простую вещь у вас спросить. Да? Значит, а что значит как бы?
Вот, на это ответил человек, вот о котором мы говорим уже битых полчаса. Как? На мою свободу слова льют козлы свободу лжи. То есть поток лжи настолько велик, вот, что там уже не рассмотреть.
Подождите.
То есть поток.
Стоп, подождите. По поводу...
Рупал лжи слишком велик.
Вы сказали очень хорошую вещь. Значит, по поводу свободы лжи на свободу слова. Да? Значит, вот смотрите, какая ситуация. То есть мы сейчас с вами выяснили ошибочность первого постулата. Нет жертв тоталитаризма, да?
Есть.
То есть список.
Пожалуйста.
Я понял, у Гальцева там, значит, труба, и, значит, мы говорим, забыл, кто, значит, ему...
У нас есть один термин, на котором мы не договорились.
Да, давайте.
Вот мы наверняка... Вот тут вообще вопрос... типа, у вас мнение, у меня мнение, у Володи мнение, да?
Да.
У каждого мнение. И эта свобода мнения у нас как бы существует. Каждый свое мнение может высказать.
100%.
Да? Но вот о свободе информации... доступа к информации. И вот, когда доносится информация, это как, мнение или не мнение? Я увидел, что это зеленое, я назвал это зеленым. И донес, что вот это там было зеленое. Я увидел, что красное, донес, что это было красное. И всем донес. А мне рот затыкают, говорят, что это нет, это не так. Вот, жертвы тоталитаризма, жертвы отсутствия информации. Пожалуйста, ребята, которые погибли на подводной лодке. Они жертвы отсутствия информации.
Курск?
Да, Курск.
Прошу прощения.
Сразу отвечу. Вот можно, чтобы потом не копились вопросы?
Жертвы Норд-Оста – это тоже отсутствие информации. И отсутствие присутствие дезинформации. И это, опять же, те же карательные органы, их неумелая работа.
Я прошу прощения, просто вот извините, пожалуйста.
Это жертвы. И Мохнаткин, извините. Вот, реального Мохнаткина давайте разберем.
Спасибо. Я просто хочу призвать всех присутствующих уважительно относиться к памяти погибших людей, во-первых, во-вторых, к военнослужащим, выполнявшим свой служебный долг по защите нашей Родины. Это не громкие слова. Они не являются жертвами отсутствия информации. Они прекрасно знали, на что они шли, и они прекрасно знали всю обстановку, происходящую на лодке в тот момент. У них это записано в документах. Вы знакомы с уставом Вооруженных сил Российской Федерации и с правилами поведения на подводной лодке и борьбы за живучесть? Наверняка нет. Уверяю вас, эти люди прекрасно знают, на что они идут, и их жены специально не имеют черных платьев в своем гардеробе. Не случайно.
Я видел репортаж.
Это не репортаж.
Да, когда одной из жен вкалывали, кстати говоря, о свободе слова. Она... Помните, я думаю, что эти кадры все видели.
Да, она была не в себе.
Она была не в себе. И к ней подошли и вкололи. Тут же вкололи химикат, чтобы она успокоилась. Потому что это был скандал. Вот, это свобода слова.
Подождите.
Она не могла выразить свои чувства по поводу того, что она чувствовала в этот момент. Это жена того...
Подождите, пожалуйста. Вы путаете теплое с мягким. Давайте вот опять подойдем к вопросу без эмоций.
Давайте подойдем. Что я плохого сказал про парней, которые
погибли? Значит, вы ничего плохого не сказали, но...
Где они ужитки?
Значит, я бы хотел специально убрать эмоциональную сторону от вопроса, который называется... свобода слова и тоталитаризм. Да? Значит, мы, конечно, можем лить сколько угодно слез по поводу с каких угодно там слезинок ребенка, да? Переживать сколько угодно. Все это очень красиво, но если только между собой, да? Потому что практика жизни, она немножко другая. Так вот, давайте подойдем от морально-этической точки зрения к государственно-социальной. Все-таки согласитесь, что государство любое, самое наидемократическое, какое угодно.
Имеет секреты.
Не имеет секреты, это аппарат подавления. То есть любое государство – это всегда аппарат подавления. То есть вас всегда заставляют государственные органы выполнять правила движения, вас там еще что-то заставляют делать. В самой демократической стране, даже если вы передумаете платить, так скажем, свою ипотеку и пользоваться домом просто так, придут государственные органы по требованию банка и вас выкинут. Поэтому само по себе государство как институт, это не имеет значения, тоталитарное или демократическое, это в той или иной степени институт подавления.
Ну не совсем так. Ну не совсем.
Пример государства как
не институт. Нет, где-то мы уже вначале ошибаемся.
Подождите, пример государства, которое не... Что?
Какая-то империя, пожалуйста, да, император всем. Понимаете, государство демократическое. Основное на чем? Что мы все высказываем какое-то пожелание.
Подождите.
И это пожелание, в конце концов, приобретает форму закона.
Да, но всегда...
И этот закон мы все, договорившись, соблюдаем. Нет. А кто-то из нас не захотел.
Вы ошибаетесь, потому что никогда все договориться об одном законе не могут. Всегда хоть один процентик будет, который против этого. И вот, чтобы этот один процентик не весил больше, чем 99, государство имеет институты подавления. Как минимум этого одного процентика. Хотя все 99 самым демократическим образом что-то там решили.
Угу. Поэтому... А если наоборот? То есть этот процентик выполняет то, что хотят 99.
Стоп.
Ну, сейчас мы уйдем.
Подождите, мы не уходим. Вот мы не уходим там процентики. Просто само по себе государство – это институт подавления. Для, так скажем, принуждения к воле большинства, условно.
Ну, в этом смысле, да.
Да, вот это первый момент. Поэтому, значит, когда вы говорите вот вообще, значит, о свободе слова и обо всем прочем, нужно понимать, что вы морально-этически оцениваете то, что является социально-государственной такой, скажем, структурой. Да? То есть это нельзя лирику мерить физикой. И вот теперь мы плавно подходим, собственно говоря, к трагедии на подводной лодке. Да? Значит, давайте смотреть так. Значит, там были военные, профессиональные военные, которые принимали устав. Если вы служили в армии, вы должны помнить текст этой присяги, да, как говорится, когда они давали эту присягу, не жалея своей жизни и все такое прочее. Да. Там все вот эти есть. Потом они руководствуются не вашими и не моими законами гражданской жизни, а уставами. И, соответственно, по большому счету, военная служба – это такая организация, где, собственно говоря, нам с вами, мы можем иметь право знать все о том, что в нашем ЖЭКе происходит с соседним, да? Вот, через своего депутата муниципального или еще кого-то. И будет плохо, если он не выполняет своих обязанностей, мы понятия не имеем, что там в ЖЭКе происходит, а у нас воды горячей нет. А вот говорить о том, что произошло на Курске, и какую информацию не предоставили вам, я вообще не понимаю, почему вам что-то должны были что-то предоставлять. А какую информацию не предоставили им, нужно четко понимать, что это домыслы. Предоставляли им или не предоставляли, что им должно было предоставить. Люди героически погибли. Точка. Все. Вот это больше не обсуждается.
А тогда любой призывник, да, который погиб в армии, он героически погиб. Да, которому замучили.
Мы сейчас с вами говорим. Мы сейчас говорим о проблеме армии, уходим, о проблеме свободы слова.
Свободы слова. Именно, да. Вот если мы имеем информацию о том, что там какого-то парня добивают, мы имеем информацию и хотим иметь эту информацию. Добивают или не добивают, кормят, не кормят, одевают, не одевают.
Вы имеете информацию?
Допустим. Не всегда.
Ну, к примеру, вы имеете.
Произошло на Курске?
Подождите.
Не надо путать.
У вас были ситуации. У вас были ситуации, когда вы имели информацию о совершаемом преступлении. Вот лично вы.
Неоднократно.
Что вы сделали?
По-разному.
Ну, например.
Засучил рукава.
Я понял. Очень красивый.
Хорошо.
Значит, если вы знаете, что я хочу вам сказать, да, вот, мы же здесь все граждане России, то есть определенные не только права, но и обязанности как граждан России. Соблюдение законов – это демократический принцип.
Естественно.
Вы только что сказали о том, что вы знали неоднократно о совершении преступлений. Да, так вот, по демократическому принципу соблюдения законов вы совершили уголовно наказуемое преступление по 318 статье от 500 тысяч до 2 лет. Потому что вы, как гражданин России, вы не только имеете право на свободу слова, но вы еще имеете обязанности, как гражданин России. Обязанность гражданина России – это совершение, это соблюдение всех законов. А незнание закона, кстати, между прочим, не освобождает от ответственности. Так вот, если вы хотя бы раз в жизни знали о совершении уголовно наказуемого преступления и имели доказательства, имели, вы обязаны были по этой статье донести об этом преступлении. Если вы этого не сделали, вы однозначно минимум 500 тысяч, максимум 2.
Но я скажу, что любой из нас, любой сидящих в этом зале, а вообще знал, не знал, и вообще имел ли доказательства, опять же, откуда я знаю, диктофонная запись является доказательством, не является доказательством, то, что я видел, это является доказательством или нет. Я, у меня было 15 свидетелей,
они все разбежались. Знаете, как это проверить? Насчет диктофонной записи. Идете в ближайшее отделение прокуратуры или отделение милиции, пишите заявление. И вот если вам через 10 дней отказывают на основании того, что представленные вам доказательства не являются, вот тогда вы можете здесь сидеть и говорить, вот такая стопочка заявлений. Я знал о 15 преступлениях, вот 15 моих заявлений. Вот 15 мне отказов. Как гражданин я выполнил обязанность, и теперь я, выполнив свою обязанность, могу, имею право требовать у государства выполнения ее, потому что я сигнализирую о преступлениях. А вы говорите так, а я не знаю, а поэтому я ничего делать не буду.
Ну, насчет ничего делать не будем. Вы знаете, вы находитесь в башне зеленой волны, и, в общем-то, мы не всегда конституционными методами отобрали у застройщиков 9 скверов. Да? Насчет того, что ничего делать не будем. Да?
Лично вы, что ли?
Ну, вот Володя сидит.
Лично
я.
Зеленая волна, движение.
Зеленая волна, ребята. То есть не так все просто, да? И как бы конституционно, неконституционно, мне очень-то разбирались, конституционно, неконституционно взять и посадить дерево. Самоуправство. Это было самоуправство. Мы совершили кучу преступлений против режима. С точки зрения режима, к нам всегда можно было докопаться, грубо говоря. Мы нарывались. И вот этим и тем, что мы устраивали это безобразие, да, и раскачивали эту сраную лодку, мы все-таки уберегли эти 9 скверов. И они
и
сейчас.
Нарвались.
Не нет, все. Подождите. Не все, которые мы защищали, не все мы спасли.
Подождите. Значит, только что вы говорите о том, что вы нарвались, да? Ну, как бы вот вроде и не нарвались, а может кто-то нарвался. Но вопрос, если когда я приводил пример о 31 числе. Когда люди вместо болотной идут упрямо на триумфальную и говорят, что они нарываются. Вы же мне первые сказали, как это они нарываются. Они имеют право по конституции плевать на федеральный закон, разъясняющий эту конституцию, да, как говорится. Нам наплевать, у нас это самое. А сейчас вы говорите, что вы нарываетесь точно так же. Вы понимаете, здесь ситуация очень простая. Повторю еще раз. Соблюдение законов, это, между прочим, не тоталитарный, а самый, что ни на есть, демократический принцип существования граждан в соединении с государством, во взаимодействии с государством. Потому что тоталитаризм, это как раз и есть то, что нарываешься по праву сильного, по праву крикливого, мощного, какого угодно. Для того, чтобы тоталитаризма не было, а была демократия, для этого должно быть соблюдение законов. Понимаете? Вот и все.
Да,
это, кстати, к вопросу о 31 числе. Потому что есть Конституция и есть федеральный закон, регламентирующий.
И что?
И что?
Вот, соблюдение... Да, но, извините, господа,
можно я короткий скажу? Вопрос, и что отвечаю? При соблюдении Конституции и федеральных законов наша организация за последние 2 месяца, господи, сколько уж провела, я сбился со счета, но больше 10 акций, в которых в общей сложности принимают...
В поддержку режима или чего вы провели? Непонятно.
Нет, кстати говоря, значит, опять-таки...
Если в поддержку режима я могу отвечать, больше провести, отвечать, ну, каждый день проводить.
Хорошо, пожалуйста. Нет, я вам сейчас объясню. У нас, значит, вот понимаете, какая ситуация? Вот первый вопрос, да, там, помните...
Еще как, денег дадут.
Помните, как этот самый, в Чапаеве, старый фильм, ты за большевиков, а за коммунистов, да, короче, он даже не знает, что ответить, да? То есть, как бы, я за интернационал, да? Я вам отвечаю, вы меня слушаете, да? Вот, так вот смотрите, вы когда спрашиваете, вы за режим или против режима в эти манифестации, вам нужно же на полочку положить, как этому крестьянину с кино. Либо за коммунистов, а за большевиков. Вот третьего не дано, да? А мы как Чапаев за интернационал, понимаете? То есть у нас вот есть вопросы, с которыми мы оппонируем с властью. А есть вопросы, в которых мы ее поддерживаем. Знаете почему? Не потому, что мы, знаете, то есть так, понедельник, среда, пятница за власть, а вторник, четверг, суббота против, да, а воскресенье отдыхаем. Нет, это не так, просто есть принципиальная позиция. Вот, допустим, вопросы, в которых мы с властью оппонируем и будем идти против нее, да. То есть это вот вопрос вступления в ИТО. значит, опрос, так скажем, по Буту. То есть у нас сейчас проходит четвертую неделю пикет возле американского консульства в Питере, и третью неделю или вторую, я уже не помню, идет в Москве возле МИДа. То есть мы пикетируем МИД в Москве и американское консульство здесь. Да, мы требуем соблюдения международных правовых актов, в том числе и вот по Буту.
Против,
мы выступали против реформы образования. Значит, мы подходили к Министерству образования и, значит, там с надписью «Кудрин первая ласточка». То есть мы требуем, что, так скажем, плата за образование, любая плата за образование, как за будущее России, она аморальна. Да? Вот это опросы, с которыми мы с властью не, так скажем, это, мы с Чубайса запускали этот ВТО там на шариках, да, как бы, то есть до двух. Да, самое, там, скажем, вот это было, был тот самый случай, когда мы нарушили закон и вместо массового пикета допустили там массовое шествие.
Его было. У нас
похоже. Вот, и как бы, но вопрос состоит в другом. Допустим, вот за то, что двоих из членов нашего профсоюза, как бы там им присудили штраф, и был суд, и их забирала милиция, мы, конечно, это оспариваем, это самое, но по большому счету большой обиды нет. То есть мы сделали выводы, как поступать так, чтобы строго не нарушать закон. И это был единственный случай на несколько десятков акций в 8 городах России, которые мы провели. Единственный случай. Потому что у нас позиция очень простая. Нам не нарываться нужно. То есть нам за картинку, как вот этот самый там ОМОНовец мне дубинкой там, это самое, да, или как меня сидящего на асфальте поднимают и уносят, значит, мне за это никто не заплатит. Я к этому не стремлюсь, да, как говорится, чтобы мне заплатили за это. Я не на этом хочу сделать имя. Потому что есть такое понятие, как там, знаете, там, доброе у вас имя или не очень, да, как говорится. Вот. И поэтому у нас позиция очень простая. Высказывать свою точку зрения и доносить ее до людей, минуя официальные СМИ, которые, как говорится, вы, да, там, минуя еще кого-то, то есть прямое общение с народом, но с соблюдением закона. Уверяю вас, все в порядке. Хотя мы протестуем против каких-то действий властей, с которыми мы не согласны. Буквально одна фраза, да. Так вот, по понятиям, живут в патерналистских, тоталитарных этих самых обществах.
Ну, в России сейчас.
А по закону живут в демократических. Так вот, смысл состоит в том, что вот вы живете по понятиям.
Я или мы?
Вы. Не вы лично, а вообще вы. Что то есть, будет? По понятиям очень просто. А я вот хочу на триумфальное, и все. Знаете, как в 90-е там, братки. Вот мне вот нравится твоя машина, и все, и иди давай отсюда. Как, иначе по башке получишь. Да? Вот мне нравится триумфальное, и все, и я вот там буду выступать. И все. И мне плевать, там центр города, болотное, другое место, еще что-то. Ты что на меня гонишь, бля? Кто это мне может запретить на триумфальной поболтать-то, да? Мне ж плевать, что я там кому-то обратился. Мне главное принцип отставить, понятие мое. Я хочу и вышел на трюм. Что за шкаф? Я не понимаю, что за... Так, закон. Подождите, это принцип шпаны, понимаете? Принцип шпаны, потому что в демократическом обществе, и вы согласились с этим, соблюдение закона – это главный демократический принцип. Или вы от этого отказываетесь?
Позвольте, господа, вот я давно хотел сказать...
Нет, подождите, я хотел сегодня... вот ответ на вопросы...
А, без меня опять-таки.
Соблюдение закона – это принцип демократического государства или нет?
Естественно. Спасибо.
Так, извините, ребят, то есть у нас получается так, что у нас есть царь, который запрещает высказывания против него.
Можно я?
То есть, что получается?
Я хочу выйти и сказать,
а мне запрещают. То есть, получается, я нарушаю закон.
Это демагогия, понимаете?
То есть, это не демократия,
объясню,
да, уже?
Объясню, почему. С таким же успехом можно сказать, а у нас есть марсиане, они запрещают нам как бы вот общаться. Поэтому мы сидим вот в полуподпольном помещении, да? Вопрос вот в чем. У нас есть царь, против которого, как вы его называете, царь, я сейчас куда ни зайду, на какой сайт ни зайду, какую там радио не открою, вот столько туда помоев на это таля льется, вообще ужас, да? Вопрос состоит в
у него мусоропровод нормальный.
Если, ну, наверное, да, значит, знаете, морально устойчив, да? Так вот, я к чему хочу сказать, вот если, давайте так, если у вас нет возможности выйти на улицу, то тогда это тоталитаризм. А если вам, так скажем, вместо триумфальной предлагают болотную, то это, знаете, знаете, это либо тоталитаризм болотный, либо правозащитники вот такие вот. Но это не может быть такого. Когда вам в центре города, я представляю советских правозащитников. Во бы, они бы сказали, да вы сумасшедшие, они бы сказали, во бы нам ваши проблемы, нам против советской власти не на триумфальной, а на болотной разрешают. И советские правозащитники говорят, не пойдем. Понимаете, вот это вот тоталитарное, вам не то, что там болотное и триумфальное, вам этот самый, вот... На плацу где-нибудь на зоне в районе Тюмени, вот там и выходите 31 числа.
В Магадане и с почтиком.
В Магадане. Вот этот тоталитаризм. Ровно за колючей проволокой в районе Магадана. А если бы советские правозащитники, которые действительно там, кто через сумасшедший дом, кто через тюрьму, вдруг бы им сказали их, так скажем, идейные последователи, что через 30 лет они будут возмущаться того, что им не дают выйти на то место, на которое они хотят, а предлагают двумя кварталами чуть подальше, тоже в центре Москвы, столицы, империи, там, чего угодно, добра, зла, как это кто как оценит. Они бы сказали, либо мы, либо лыжи не едут, вот одно из двух.
Там сложно сказать, была первая статья, не была, я не помню.
Да не важно, я по какому угодно
давайте
поводу.
Давайте еще облачкам дадим это слово, он давно уже хочет.
Да, я на самом деле, сейчас, секундочку. Как юрист, да, по поводу законности хотел бы сказать, есть четкий конкретный принцип. Свобода размахивать кулаками заканчивается у носа соседа. Значит, в ситуации, когда, например, идет марш несогласных 31 числа любого месяца, да, у метро на Невском проспекте у Гостинки. Если я прохожу там с ребенком, да, то кто бы там ни бесновался, я по-другому не могу назвать эти слова. Если у моего носа пролетит кулак, пролетит и у другого носа кулак. Ну, я отвечу, соответственно, да, я оттолкну от своего ребенка, я буду защищать его. Если идет моя жена, она этого может не сделать. У нас есть тоже в организации, мне очень понравилась семья, там 16 детей. И любая вот бесноватая толпа, которая что-то вытворяет на Невском проспекте, она может причинить определенный вред этим детям. Вот, сейчас, да, я заканчиваю. Так вот, я хочу сказать, что несанкционированные митинги нарушают права других граждан, которые должны быть защищены, и они защищаются властью. И, по-моему, все идет вполне демократично и вполне законно.
Но мы немножко отвлекаемся от темы, потому что вам на это скажут, что а почему не запрещают, почему бы не сделать. Дело не в этом. Там,
Я не понимаю, почему митинги оппозиции представляются как бесноватая толпа,
да.
А вот. Митинги я Единой России...
Я же про это и говорю. Да, вот. Вопрос не в этом. Да. Вопрос не в этом. Вопрос не в этом. Это вопрос в оценке. Я вот здесь должен согласиться, да, потому что вот такая форма аргументации, она как бы вот приводит к таким вот ответам. Да, почему это, вот почему бесноватая? Вопрос состоит очень прост. Тоталитаризм тогда, когда у вас нет возможности выразить точку зрения. А за выражение другой точки зрения вы подвергаетесь гонениям. Вот если мы подведем итог, то все очень просто. Вы согласились с тем, что демократия это в первую очередь соблюдение законов. У нас законы таковы...
Всеми.
И президентом тоже всеми. Сейчас хотите, поменяем тему, поговорим на эту. Но мы сейчас говорим о свободе слова. Я согласен и президентом в том числе. Значит, вопрос в следующем. Значит, если вы согласны с тем, что соблюдение законов это принцип демократии, то вы не имеете права, придерживаясь демократических этих самых, нарушать закон. Вы можете и как бы какое-то моральное иметь право к нарушению закона, не юридическое, но моральное, в том случае, если у вас нет возможности законным путем это реализовать. Повторяю еще раз, в центре Москвы, вместо Болотной площади, вместо Триумфальной Болотная площадь, это тоже в центре Москвы, вы не можете сказать, что там нет людей, вы не можете сказать, что там не будет возможность высказать свою точку зрения. Значит, соответственно, даже не важно, по каким причинам городская власть, пользуясь федеральным законом, знаете, как это, она вам предоставила другое равноценное место. Вам нечего возразить. Если бы вы сказали, место в центре Москвы это Триумфальная площадь, а там улица какого-нибудь там Панфиловцев в Бибелево, это на окраине. И у вас есть хоть какая-то аргументация. Но когда вам вместо одного места в центре Москвы дают другое место в центре Москвы, тоже в центре Москвы, да, аргументов нет. Поэтому возможность провести манифестацию есть. Варианты вместо гостиного двора в Питере предлагались тоже, скажем так, не в Колпино. То есть провести манифестацию 31 числа, согласовав ее и выбрав из предложенных вариантов в центре Москвы, в исторической ее части, у несогласных есть. Они этой возможностью пренебрегают. Это по поводу свободы собрания, теперь по поводу свободы слова. Да? Вот эта история с трубой и концертом, мы как бы его пропускаем, потому что это частные случаи, как, условно говоря, там, просроченные продукты в магазине. Но другая точка зрения представлена. Даже здесь, посмотрите, нас сидит столько, у вас примерно... три раза меньше. Здесь вопрос состоит в том, что количество и охват аудитории тех, кто оппонирует нам, примерно соответствует так, как и должно быть. Не может меньшинство общества иметь возможность так, доносить свою точку зрения, пользуясь правами меньшинства, чуть ли не больше того, что большинству нужно. Но возможность предоставить вам возможность высказать другой взгляд в центральных теле- и радиоканалах есть.
И вот, в прессе вот есть. Вот тут-то мы делаем большую-большую запятую.
Давайте.
И мы уже договорились, да, что соблюдение закона есть демократический принцип, да, что если 99 хотят так, а один хочет эдак, так будьте добры, государство как орган подавления берется за то, чтобы этот 1% поступил так, как нужно 99%. Это все мы согласились. Но у нас как раз именно все на практике по-другому. То есть как бы на практике получается по-другому. Что владеют всеми богатствами страны.
Стоп.
Буквально. Не, ну,
мы говорим о средствах массовой информации, свободе слова.
Именно об этом я сейчас, да. Именно об этом я и говорю. То есть базис, настройка не будем будет, да, там типа того, что ребята качают нефть, отправляют эту нефть, отправляют деньги за рубеж. То есть, грубо говоря, как партия, ну партия не партия, ну в общем, кто-то там ворует. И мы видим все, что воруют по-черному. По-черному. И эти по-черному каким-то образом, это и есть там полтора или сколько там процентов-то их, кому принадлежит, да, большинство всего, что у нас имеется. Вот. Это маленький процент. И этот процент принимает законы, как такие, какие... Секундочку. Как бы демократии... Ну, подожди, ну, давай.
Я жду.
Да. Принимает такие законы, которые выгодны этому меньшинству. Вот нужен закон о зеленых насаждениях. И вот такая поправка нужна. Она пройдет, потому что это... меньшинство посадит своих депутатов в ЗАГС собрание. Ну сейчас, да, как бы выражающих наше с вами мнение, на самом деле это мнение меньшинства. То есть тоталитаризм такой капиталистический. То есть, а если еще брать глубже, то он действительно военно какой-то такой силовой, ну репрессивный, да. Вот. То есть КГБ, ФСБ, вот эти все товарищи, скажем, прихватили все, что можно было при помощи мускулов своих. При помощи нашей российской расхлябанности, вот, по большому счету. И сейчас это меньшинство диктует все. Диктует закон, по которым мы должны жить, нарушает этот закон, потому что. Вот потому что деньги правят миром. Диктует нам вкусы, забивает информационное поле той информацией, которая зомбирует только что проклянувшихся детей и так далее. И, грубо говоря, формирует как бы общественное мнение. Вот, при помощи рекламы и зомбирования, грубо говоря. И при этом регулирует потоки информации.
А какой конкретный вопрос?
Почему конкретный вопрос?
Я просто говорю
о 99 и 1. У нас все поменялось. Там, где должно было быть 99, у нас управляет один.
Я готов отвечать, я только жду,
когда вы закончите.
Я могу выразить. Хорошо, откомментировать могу.
Да.
Так, хорошо. Значит,
Ребята, я так понимаю, что устали мы немножко, да? Давайте вот после ее комментария, да, перекурим, подышим свежим воздухом, потому что сейчас пушка работает газовая, работает, сейчас голова будет болеть. Предлагаю. Миш, повтори, пожалуйста, свой вопрос. Все, давайте теперь после этого перекурим.
90-10, я понял.
Да, да. 99-1.
Так, значит, давайте так вот, прежде чем вот эти 99-1, мы все-таки как бы вот окончим та тема, которая была. То есть, значит, вот то, о чем вы говорите, да, значит, она...
Имеет место быть или нет?
Нет, подождите, то, о чем вы говорите, это не совсем то, о чем мы обсуждали перед этим, на самом деле. Потому что вот эти 99-1, это вопрос управления обществом. Начнем с этого. Мы сейчас говорим об институте, таком чисто формальном институте, свободы слова. Он у нас присутствует, и эту точку зрения выражать можно, и все такое прочее. Вот на этом мы согласились. Есть альтернатива болотная, триумфальная, есть альтернатива программа «Время» РЕН-ТВ, есть альтернатива «Маяк» или «Эхо Москвы». Альтернатива есть. Да? Можно читать «Известия», а можно читать газету «Коммерсант». Да? То есть как бы там разные точки взгляда, они представлены. Это и есть, собственно говоря, свобода слова. Теперь по поводу 99 и 1. Значит, вы что делали 19 августа 91 года? Лично вы?
Я был на гастролях.
Понятно. И никак не обратили внимания на эту дату в стране этих событий, да?
Ну как, нет и нету. Конечно, обратил. Я сразу сказал своей жене, говорит, это путь, я елки-палки.
Да. Я понял. Да. Ну, то есть вы поддерживали, так сказать, были против путча?
Ну, естественно.
Я понял. Батенька мой, это капитализм наступил, понимаете? Вот этот 1%, о котором вы говорите, который вот промывает мозги и владеет 99% всех остальных, собственно говоря, мы сейчас находимся в общей демократическом мировом тренде, понимаете? Ничего другого вы в любой из стран не найдете. Разница только в уровне потребления, в чистоте дорог или там еще в чем-то, да, вот ходят в этом тоталитарном капитализме гей-парады или нет, моют тут асфальт шампунью или не моют, вот в этом и разница. Вот у нас не ходят и не моют, а у них ходят и моют, да. А суть управления вы сейчас выразили абсолютно правильно. 1%, который там владеет большинством всем, управляет этим 99%. Вы, собственно, абсолютно верно сказали, но просто вывод из этого состоит очень прост. Демократия, о которой мечтает российский либерал последние лет 150, со времен Петрошевцев, да, условно говоря, вот примерно тогда вот это вот сумасшествие массовое началось.
Декабристов.
Не-не-не, с декабристов это не стало массовым, оно не ушло в разночинную среду. Это было, знаете, как барская забава, да, вот баре дурят, да, вот примерно так этому. А вот уже вот в народ пошло вот это вот сумасшествие, да, вот где-то вот с Петрошевцев, да, вот, знаете, там появились разночинцы, он долго-долго учился, значит, там на горбушку хлеба университеты оканчивал, а потом еще должен был работать много. Ему было вот обидно, что а вот рядом с ним Борчук, да, ничего. Ну, в общем, неважно там по какой причине, но вот это вот обособление российской разночинной интеллигенции в определенную касту, которая противостоит властям придержащим еще той полуфеодальной России, да, она вот в плоти кровь и в мозжечок впилась. Поэтому там власти меняются. А отношения остаются. Вот. Но дело не в этом. Дело состоит в том, что сбылась мечта идиота. Я не вас имею в виду, а про которого этот самый Достоевский в своем романе писал. Да? У нас наступило то, что мы хотели.
И оказывается, вся вот эта либеральная мысль нам 150 лет лапшу на уши вешала, потому что мы сделали, что сделали у них, и оказывается, все это не так, как нам рассказывали. Везде, во всех странах, 1% наиболее богатых, удивительным образом почему-то связанных с финансами, да, вот там банки, финансовые корпорации, ну и немножечко там всяких разных Самсунгов рядышком, и то только потому, что через них бабки проходят, да, вот они и владеют обществом. Так это мы просто сами себе на шею повесили такое ярмо, пойдя вот в эту вот в сказку в западную, вот за этими ветвями, знаете, как вот там этот вот крысолов в дудочку дует, и за ним все идут, да, вот все за этой мелодией, а он-то на самом деле в речку-то ведет, чтобы утонуть. Мы вот за этими витринами, как вот за крысоловом, побежали, за этой свободой слова, вот со времен Петрашевцев, как побежали, вот за вот этими вот правами личности. А оказалось, что, знаете, как бы права личности, как вера в Бога, штука такая, сугубо личная. Ее нельзя вытаскивать наружу, потому что вытащишь наружу, тут же опошлится. И ни личности, не будет, и не прав. Одно потребление. И 1% владеет всеми остальными. Все, спасибо, мы отдыхаем.
Спасибо, ребят.